Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про свободу личности. В последнее время тема свободы как таковой, когда ты можешь делать все, что хочешь, если, конечно, это не противоречит закону той страны, в которой ты живешь, обретает самые разные формы. Нам говорят, что мы можем выбирать себе одежду, цвет волос, образ жизни, ну и так далее. Все институты общества, которые говорят о том, что ты должен как-то себя ограничивать, подвергнуты критике и жестким сомнением. Человек хочет быть свободным, но у любой свободы есть границы. Собственно, логично, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Но где эти границы и как соотнести свою свободу и понятие «раб Божий»? Сегодня об этом поговорим с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отцом Даниилом Рябининым. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Ну что, давайте, наверное, самых базовых, как всегда, понятий напомним нашим радиослушателям о том, как в общем и целом в христианстве понимается свобода. Что это за понятие такое?
Да, действительно, когда мы говорим с вами о свободе, мы разумеем здесь определенную философскую категорию, и здесь как раз-таки вот важное уточнение, с которого мы начинаем, о том, что мы говорим о понимании свободы с точки зрения христианского исповедания, с точки зрения божественного откровения, соответственно, коим и является, кстати, основание нашей христианской православной веры. Сейчас любой наш слушатель может спокойно зайти в интернет, набрать понятие, что означает свобода, и найти достаточно большую вариацию всевозможных, кстати, определений этого понятия, там, прошлого, настоящего, будущего, из позиции самых разных идеологических систем и мировоззрений. Вот сегодня крайне важно говорить как раз-таки, и когда мы говорим о понятии свободы в контексте мировоззрения, в контексте идеологии как таковой. Вот мы с вами говорим с позиции, повторюсь, христианского исповедания. Потому что с другой позиции мы говорить не имеем никакого права. Ну, мы можем рассматривать другие вещи, сравнивать их, безусловно. И опять же, для себя, забегая вперед, находить то, что понятие свободы, как и иные другие позиции и категории, философские или общечеловеческие, для нас являются абсолютными именно с точки зрения христианского исповедания, именно с точки зрения понимания Бога, его откровения здесь в мире.
В чем принципиальная разница понятий свободы, ну, скажем так, в светском обществе и свободы в христианстве?
Знаете, я здесь даже еще по-другому сказал, в чем вообще существует сейчас проблема в этом понимании взаимоотношения и данного вопроса, вопрос свободы, и вообще других категорий философских, общечеловеческих, понятия жизни, не знаю, понятия еще чего-то. Что хотите, можно сюда включить. Мы уже говорили с вами о том, чтобы понимать вот то, какие процессы мировоззренческие проходят в современном обществе, мы должны понимать, в какую эпоху мы живем. Это эпоха постмодерна, которая имеет соответствующие характерные признаки. Сейчас вообще мы все чаще начинаем говорить об идеологии. Вот обсуждали как-то с вами проект, помните, по проекту указа президента,
да,
который сейчас снят с повестки, но я думаю, что мы к этому вопросу вернемся, и так или иначе он все равно будет доведен до ума и до конца. Это важнейшая вещь, которая как раз-таки определяет развитие, или точнее, саму ту суть идеологии, без которой человек жить не может. Не может. Но одновременно с этим мы сейчас говорим, что тренд современного общества – это не идеология, а постидеология. В идеологии есть конкретные смыслы, позиции, понятия. Так, ну, возьмите любую. Постидеология, в которой мы сейчас живем и которая является трендом, из которой мы должны выйти, потому что мы абсолютно осознаем ее деструктив, ну, посмотрите на те процессы современного общества и мира, которые происходят. Но об этом мы еще скажем. Соответственно, мы находим... Постидеология говорит нам о том, что никакой идеологии не существует. Все должно происходить и соорганизовываться так, как есть. Но по сути, постидеология, она не отрицает идеологию, но напротив, ну, создает этот принцип жизни, соответственно, идеологический взгляд на происходящие вещи в мире под своим непосредственным углом. То есть, все есть так, как есть. Это ли не вопрос свободы, да? Ну, вот оно как течет, так и течет. Дальше смотрите. В любом мировоззрении всегда присутствует дихотомия между понятиями добра и зла.
Угу.
В любом. Любую идеологический концепт, мировоззренческий возьмите, религиозный или нерелигиозный, там всегда две позиции эти присутствуют. Так?
Угу.
Так. В традиционном обществе понимание добра и зла являются абсолютными. Вот есть абсолютное зло, есть абсолютное добро. Да? Например, в религиозном понятии злом мы называем отсутствие добра, то есть грех. Угу. То, что совершает человек. Да? Добро есть Бог, и, соответственно, всякое движение человека к Богу облекается в понятие добра. Это есть совершение добродетелей, жизнь в Боге, милость, ну и все сопутствующие. То же самое мы можем взять и любую вещь, которую, будет ли она религиозной или нет. Есть понимание этих двух категорий как абсолютные. Абсолютное понятие добра, абсолютное понятие зла. Жизнь, смерть человека, да, иные взаимоотношения. Постмодерн. Он говорит нам о том сегодня, что понятия добра и зла не являются абсолютными. Они относительные. Понимаете? Они относительные. Мы сейчас живем в мире, в котором понятия добра и зла относительные.
То есть
относительно,
ориентиры стираются?
Да, относительно каждого, каждой личности, индивидуума точнее.
Один одно называет добром, другое
но
другое.
Это же факт, посмотрите. И мы уже выходим из этой системы. Это опять же вопрос к свободе. То, как мы воспринимаем это через
тогда
призму
как
абсолютных понятий. И дальше я закончу, что сейчас мы движемся уже к тому, что следующим этапом будет не то, что понятия добра и зла являются относительными, но то, что ни добра, ни зла не существует. Их попросту нет. Стираются рамки абсолютно в ничто. Но на место добра приходит вот как раз-таки это абсолютное зло, которое скрывается под маркой свободы некой в общем мировом тренде, в общем мировом порядке, неком вот этом мировоззренческом современном, навязываемом нам идеале. То есть мы отступаем от идеологических установок, от мировоззренческих основополагающих принципов духовности, нравственности, христианского единства. Пусть это будут религиозные концепции, ислам, иудаизм, христианство, традиционные, как мы говорим с вами. И то, что закладывается сегодня вот в эти серьезные документы, против которых раз таки выступают люди, которые желают стирать рамки между этими абсолютными понятиями, доводя их до понятий относительных и вообще их исключая из определенного рода категорирования. И то, к чему мы приходим сейчас, это то, что мы наблюдаем в мире сейчас. То, что вообще все понятия стираются, тогда, когда одному говорится белое, а черное, тогда, когда правда не является правдой, тогда, когда, кстати, какие-то общеморальные, нравственные принципы договоренности, общения между людьми, за ними не скрывается никакой ценности. И это все тоже мы можем увидеть сквозь призму понимания нашей свободы. Это я так вижу, либо я так самовыражаюсь. То есть это декларируется на уровне конкретного индивидуума, некого человека, так и вплоть до государств, целого мира, всего на свете, народов, каких-то течений, движений. И вот в этом абсолютном хаосе сейчас мы живем.
Тогда как в новых условиях говорить о свободе и как ее понимать?
Возвращаться к традиционным пониманиям. То есть мы уже вот с вами проследили вот эту цепочку. Есть общепринятые понятия между одними и другими, которые являются абсолютными. Но нет, мы понижаем общий градус. И дальше понижаем, понижаем, понижаем и доходим до абсолютного деструктива, до саморазложения. И здесь же, повторюсь, почему я все об этом говорю в контексте свободы? Да потому что именно вот этим высоким лозунгом свободы, к которым люди стремятся, что нас там, общество, государство, церковь, какое-то религиозное движение, оно нас ограничивает в наших правах, в наших желаниях, в наших фантазиях.
Угу.
Нас Бог, как они говорят, если он даже есть, ограничивает, получается, потому что вы женщина, а я мужчина, а я не хочу в этих рамках жить, я хочу быть женщиной. Это моя свобода выбора.
Но к формулировке «раб Божий» тоже много претензий, между прочим.
А вопросов нет. Эти претензии может каждый себе направить куда хочет. Поэтому нас они вообще не касаются. Об этом потом скажем, конечно. Что мы традиционно в этом понимаем под словом «раб Божий». Для человека, находящегося, живущего в грехе, это, конечно, вещь абсолютно непонятная. Для православного христианина, для человека, у которого в основе жизни лежит определенный религиозный концепт, опять же повторюсь, пусть он будет с точки зрения исламской веры или иудейской веры, или христианства, эти понятия, это наоборот наша заслуга и почесть называться рабом Божьим, а не рабом греха или рабом шайтана или рабом каких-то страстных низких вещей, самых противных и мерзопакостных, которые сегодня культивируются. Вот здесь стирается опять эта рамка. Под этой свободой, как мы сейчас видим, чаще всего пропагандируется не свобода, а вседозволенность. Поэтому и наша принципиальная позиция, с чего мы начали, христианская, позиция свободы, мы видим, что с точки зрения божественного откровения свобода понимается во Христе как чистота и свобода от греха. Потому что человек, живущий в грехе и в страсти, это человек раб греха. Это человек, который идет погибельным путем. Это человек, которому здесь, в этом мире, если же он не одумается и не предпримет каких-то усилий для того, чтобы измениться, ему здесь, в этом мире, места нету. Вот и все. Это очевидная истина евангельская, которая говорится в притче в одной из, что всякое древо, не приносящее плода, оно не нужно. Оно срубается, выбрасывается в печку. И все. Может, хотя бы от печки будет какая-то польза. И это же применимо к человеку. Вот и вся история. Поэтому, когда мы говорим о свободе, мы говорим о свободе во Христе, потому что в этом, опять же повторюсь, закладывается общий принцип взаимоотношений человека с человеком и человека с Богом. У нас поставленная цель — достижение небесного царства и достижение обожения, ну это все одно, да, одни составляющие в разном, так сказать, просто оболочке мы об этом говорим. Для этого существуют определенные задачи, для этого человеку дана жизнь, для этого человеку дана та самая пресловутая свобода, из-за которой сегодня, как и 2000 лет назад, как и там 7500 лет назад, когда первый человек, будучи сотворенным, использовал эту свободу не на благо себе, а во вред. Ведь от этого идет. Другой общефилософский, теологический вопрос. Зачем же тогда Бог дает человеку эту свободу, если очевидно, что он ей распоряжаться не может? Если он ему дает свободу самовыражения, а он лепит причинным местом скульптуры. Да? Если он ему дает свободу самовыражения, человек хочет вместо мужчины стать женщиной.
Но к свободе надо бы еще немножко и серого вещества добавлять иногда.
Ну, безусловно, да. Но это же ведь кому это надо? Это все сложно, этим всем заниматься. А вот самовыражаться, извращаться и заниматься идиотизмом — это, пожалуй, самое наше лучшее дело. Ну и вот пресловутая свобода оказывается вот этим вот, оказывается, сложнейшей вещью, которую человек не способен управлять. Но и она же и оказывается абсолютным, ну, неким таким исцеляющим средством, потому что как человек согрешает грех свободно, его не подталкивает Бог на это, да даже и не особо там дьявол старается подтолкнуть человека к совершению греха. Знаете, такой есть момент, часто спрашивают: ой, а вот у меня там, я вот о чем-то думаю, все. Вот это искушение, соблазны извне приходят, вот, ну, начитаются святоотеческие традиции. Слушай, дорогой, вот да, тебе не надо даже ничего шептать, ты всем этим занимаешься сам. Вот,
ты сам расскажешь, что надо сделать.
Да, не надо мне шептать, понимаете? Ну, либо у меня шизофрения просто, да, что я слышу голоса в своей голове. Да, ты сам все это делаешь по собственной воле, собственному волеизъявлению, желанию, потому что воля, она вот в таком зле находится, подвержена, так сказать, страстям. Но и одновременно с этим Бог дает человеку свободу для того, чтобы как раз-таки свободным выбором и свободным волеизъявлением двигаться, идти к Богу. В этом и заключается абсолютная любовь. Уж что любовь по расчету — это не любовь. Это любовь по расчету называется, да, ну, подберите себе эпитеты, какие хотите. А Богу любовь по расчету не нужна, потому что Бог не создавал человека марионеткой, которую дергать надо за ниточки, и чтобы он там дергался, что-то из себя изображал. Человек сотворен абсолютно свободным, да, потому что в этой абсолютной свободе человек обретает полноту любви и, соответственно, достигает поставленной цели, которая есть из основания сотворенного мира. Бог есть абсолютная любовь, не навязывает никому ее. Мы свидетельствуем об этой любви миру, но никому не навязываем ее. Мы говорим, что вот посмотрите, к чему может привести отсутствие этого, и что мы имеем и достигаем тогда, когда в нас это есть. Это наш свободный выбор. Это наш свободный выбор. Поэтому в этой свободе мы обретаем Бога, мы обретаем любовь. И в этой свободе заключается и принцип самопожертвования и всех тех категорий, которые вкладываются в понятие любовь.
Ну, то есть, если немножко так попробовать подвести итог, то если мы говорим про свободу в христианстве, мы понимаем больше внутреннюю свободу от греха. А если мы говорим про свободу, ну, скажем так, в общечеловеческом плане, то имеется в виду какие-то внешние проявления, ну, там, пойти куда хочу, сделать то, что хочу, покрасить волосы в зеленый цвет и все вот это вот.
Ну, это примитив,
вот.
Да. Да. Вот чаще всего все скатывается к этому примитиву. И говорят, а почему у вас там в церкви есть какие-то ограничения, есть там еще что-то? А почему вот женщина в алтарь не может входить? А что это нарушает ее свободу? Она что, не человек, что ли? Ведь еще какие-то вещи. Почему она не может быть там священником или епископом? Что это такое за дискриминация женского пола, да? Где моя свобода? Почему я не могу? А что вот у вас все идет таким образом? Я не могу зайти на службу и начать там вопить, лепетать, рыдать там или развалиться в земном поклоне, потому что я вот так чувствую, я так переживаю, что у меня на душе плохо или напротив хорошо, я там плясать, скакать хочу. Ну, понимаете, есть определенный чинный порядок, он не нарушает твою свободу, но ты должен руководствоваться тем принятым порядком.
Он ее как-то структурирует, я бы сказала.
Естественно. Потому что... И вот это все превращается в эти бредни. А эти бредни, они нам навязаны вот этой вот некой мировоззренческой установкой, в которой мы с вами сегодня живем. Я опять же повторюсь, кстати, может быть, отвлекаясь от нашей прямой темы, к сожалению, неуспех работы по многим направлениям сегодня, в том числе и с молодежью. Я так считаю, абсолютно убежден, что вряд ли можно назвать работу максимально удовлетворительной. Ну, там, в государстве, например, у нас. Потому что попросту те люди, которые сегодня, как я считаю, в каких-то вот этих управленческих связях находятся, чаще всего и часто очень вот этой современной парадигмы не понимают того, как работает сегодня и какое мировоззрение сегодня существует или навязывается. Ну, хорошо, если говорю, ой, это плохо. А что с этим делать-то? Так мы и говорим, что с этим делать. Нас не слушают, нас слушать не хотят.
Вы слишком трудный путь предлагаете.
Нет, это не трудный путь. Пусть он будет и трудноват, но он единственно верный и правильный. Если я повторюсь и вернусь к своим словам, что мы начали говорить об идеологии какой-то. А чем мы вообще об идеологии говорим, когда говорим о свободе, да? Да потому что иного вариации здесь ее не существует. Вот и вся история. И вы с этой свободой, мы вот придем вот к тому, что сейчас видим вот этих размалеванных всяких клоунов, которые одни к ним присоединяются, а другие с голубых экранов за огромные деньги вещают вот эти вот псевдо. Ценностей.
Хорошо, батюшка, но вот смотрите, если мы понимаем свободу как свободу христианина, как свободу от греха, то получается, что христианин может покрасить волосы в зеленый цвет, но при этом внутренне всячески стараться очиститься от греха, совершать молитву, дела милосердия и молиться, и все вот в этом духе. Ходить в храм и вести христианскую жизнь.
Красть тебя кто запрещает? Ну, только когда человек... занимается саморазвитием, развивается, получает культурные знания, навык и опыт, вся вот эта история уходит сама по себе. Никто же тебе не запрещает эти вещи. Опять же, когда мы говорим о свободе, мы не говорим о ней с точки зрения запрета. Мы говорим о том, что свобода – это как дышать чистым, свежим воздухом.
Можно дышать грязным, но зачем?
Дыши, пожалуйста, только ты же сам к этому придешь, ты дышишь грязным воздухом. Или иди, ешь фастфуд какой-нибудь там пакостный, который тебя приведет там, к крайним запущенным степеням заболевания ЖКТ. Да, пожалуйста, тебе же это никто не запрещает. Та же самая история и здесь. Ведь в этом смысле, кстати, миссия, она церкви направлена к самым разным, в том числе, субкультурам. Только единственный нюансик, не надо проповеднику и миссионеру становиться саму частью этой субкультуры. Вот здесь водораздел есть. К сожалению, тех субкультурщиков, священников, которых мы видим, чаще всего переходится эта граница, и вот человек превращается сам в часть этой субкультуры. Да, у апостола там есть что с иудеями, как иудеи, с эллинами, но христианином-то он остается, понимаете? Это крайне важный момент, ну, с этим надо считаться, это надо понимать, так что, ну, хочешь красить волосы, ну, покрась там, да, все, может быть, ну, я не скажу, что все, часть людей через какие-то субкультуры проходила, но либо они выздоровели, и все нормально вернулось, там, спустя иное количество времени, там, с подросткового такого периода, ну, а кто в ней остался, когда ты смотришь там на человека 40, 50, 60 лет, который там трясется и бегает в накрашенной голове, ну, это странно, возможно, там есть какие-то уже повреждения головы, которую он красил активно, да, и Эта вся химия, она проникла...
Краска не туда.
Да, краска это проникла в мозги, вот вся история.
Так, батюшка, ну и про то, что мы вкладываем в название, в понимание, в смысл слова «раб Божий». Про это тоже давайте еще раз скажем.
Ну да, мы немного сказали об этом, что действительно, раб Божий, потому что мы предстоим пред Господом. У нас, как писать, чего-то большего видеть о себе в контексте там, самомнения и гордости, что навязывает, опять же, свобода, ведь она подогревает. Ну, я имею в виду свобода, которую мы можем определить как вседозволенность или как свобода, пусть там, греховная. Да? Я думаю, что такую категорию тоже можно выделить. Как раз-таки она подогревает в человеке вот это вот горделивое стремление, вот, которое было там с самого начала творения человека и падения там ангельского мира. Вот, горделивое стремление твари быть выше или подобно Творцу. Вот как определяет Священное Писание, да, из-за чего, в общем-то, все произошло. То же самое и здесь. В каком-то смысле это должно сотрезвлять, что да, я раб Божий, ты не раб греха, ты не раб там какой-то структуры и системы. Ты в первую очередь раб Божий. И поэтому с точки зрения твоей жизненной установки и того, что ты делаешь, определяется теми категориями, которые тебе Бог дал через Священное Писание, Божественное Откровение. Это ведь уже дальше уже идет из, в отношении ну, каких-то утилитарных, предметных вещей. А вот как мне поступить, если меня заставляют на работе там, совершать правонарушения, там, скрывая их? Но если ты раб Божий, ты должен действовать так, как тебе сказал Бог. Быть причастным к греху – это абсолютное зло. Или потакать греху, или закрывать глаза на грех и говорить, что да нет, там ничего нет, это все нормально. Я-то на самом деле не такой. Ну, просто ситуация такая. Да нет, так или иначе нужно выходить, находить возможности выходить из этой атмосферы. Иначе ты, да, станешь сам частью этого. И сам абсолютно будешь ответственен за это зло. Абсолютно. И оно, может быть, начиная от каких-то мелких вещей, заканчивая большими. Да, пусть вы скажете, что я где-то здесь ну, ставлю высокую планку, потому что современный мир сегодня, он ну, невозможен без каких-то вот всех этих лукавых ухищрений. Но,
компромиссов.
Да. Ну, как компромиссов, да. Скорее всего, лукавство. Но это лукавство, оно проникло во все сознание наше. От греховности этого мира, которая проникает в него и в сознание человека. Но наша задача от этого выходить. Апостол Павел, конечно, говорит, что весь мир лежит во зле. Ну да, хорошо. А ты-то тогда кто? Такое же вот плывущее по течению в отстойник? Или ты все-таки как-то находишь себе силы, чтобы не быть этим? Поэтому символ христианский – это вот рыбка. Да, мы с вами говорили. Рыбка в соленой воде плавает, но она сама солью не становится. Она не соленая. Вы ее поймаете, сварите, скушаете, будет пресненькая рыбка. Ее надо посолить. Это, представляете, такой образ. Рыбка в соленой воде плавает, но она остается чистой, свежей, не соленой. То есть эти процессы в нее не проникают.
Ну и смотрите, опять же, здесь очень важен вопрос определений. Да? То есть я говорю компромисс, вы говорите лукавство.
Мы и так говорим. Мы говорим свобода, а другой говорит вседозволенность. Да, то есть здесь нужно уточнение всегда. Уточнение. Иначе понимания никаких не будет. Опять же, вот еще какой момент хотел проговорить. Почему сегодня, допустим, речь идет об этой вседозволенности, и она так активно пропагандируется, доносится? Ну вот вся вот эта греховная составляющая.
Со свободой духа еще связывают.
Со свободой духа, еще там чего-то. Современный мир капитализма, так? Его главная задача – это все время расширять рынки потребления человека. То есть вот... Мы говорим, потребитель, да, вот это сознание потребителя сегодня, оно в мозгу каждого человека, вот всех рассматривает современное общество, и само общество, это общество потребления, мы говорим, да, это философия, идеология там Запада, Америки, оно так вот оно и идет, да, оно прокачивается весь мир именно в этом контексте, общество потребления. То есть у нас сейчас, как что, какие-то сложности начинаются в жизни, мы сразу же, а как это мы будем жить без одного, без другого, а как купить, а на что купить, а куда? То есть потребление, мы привыкли, у нас просто руки трясутся от того, что мы не сможем что-то купить. И рынки потребления нужно расширять, создавать человеку. Но что может сдерживать вот человека вот от этого, ну, какого-то раболепского сознания перед тем, что нужно потреблять что-то, вот какие-то вот эти примитивные вещи, так именно те нравственные, духовные, ценностные установки. Когда дух превалирует, когда нематериальные духовные ценности превалируют над материальными, понимаете? Но тогда, когда наоборот, материальные ценности превалируют над духовными, тогда человек становится действительно потребителем, тогда он раб. Хотя ему кажется, что он свободен. Вот это опять же возврат к тому, о чем говорим мы с точки зрения христианской. Потому что Господь говорит, ну эти материальные вещи, извините меня, они, то есть двум-то вещам человек не может служить, мамоне и Богу, да, либо он будет одному поклоняться, другому служить и так далее, либо другого ненавидеть. А современное общество создает вот и культивирует у нас процесс потребления. Соответственно, на первое место выходят у нас материальные вещи, они нам ценны. Очень сильно, просто безумно. Там, да, даже если человек не имеет каких-то богатств, это просто какая-то вещь абсолютно, ну, является какой-то страстью прям, современной страстью. Естественно, он раб этому. Он говорит, да ты должен свободен быть. Посмотри, у нормального, свободного, перспективного, успешного человека какой должен быть набор вещей, да, в его жизни? Вот это, пятое, десятое, это... У тебя этого нет, значит, ты что? Ну, ты,
не свободен.
Значит, неудачник.
Неудачник.
Ты неудачник по жизни. Ты неудачник, твоя семья неудачник, твои дети будут ничтожными, никчемными просто, понимаешь? Ты должен этим заниматься. Какие духовные ценностные вещи? Посмотри, как мы живем, как у нас все круто, мы успешны, талантливы, мы свободны в самовыражении, во всем, у нас есть на это деньги, а ты сам себя только блокируешь в какие-то рамки, потому что так тебе сказали, навязали твои какие-то там псевдокультурные якобы там ценности, mm-hmm. которые никому сейчас не интересны. Вот в какое время мы живем. И действительно вопрос свободы – это вопрос сегодняшнего современного времени, современного мира. Это нашей культурной идентичности христианской. И это та идеология, о которой мы сегодня должны говорить на всех уровнях. Потому что если ее не будет, потому что если мы все время там с высоких трибун говорим, ой, у нас нет ничего, у нас там в Конституции так сказано, мы ничего не знаем, у нас идеологии нет. Ну так вот, пожалуйста, мы будем видеть то, что видим сейчас, а то, к чему пришли другие люди. Мы говорим, ой, так это же нехорошо, ой, а как же так случается? Ну так, пожалуйста, ребята, а как вы хотите, по-другому не будет. Поэтому-то и государство работает, а церковь несет свое служение в тех высоких смыслах и истинах, которые... не дают человеку сбиться с пути, ведь Слово Божие – это ну, тот вот маячок, к которому должны идти. Да, там, может быть, какие-то запинки, там, препятствия, безусловно, есть, но это вот то, к чему нужно идти. Вот поэтому Господь и говорит о христианах, Иисус Христос, что вы есть свет миру, что светильник, он под спут не ставится, поэтому мы с вами не молчим сегодня, говорим на эфире радиостанции, мы говорим на телеканале «Союз», мы говорим, что это важно. Я прихожу в общественную палату, или проповедую в своем храме, или приезжаю в поселок, я говорю людям об этом. Потому что если мы будем молчать, мы засунем светильник под спут. И тогда нам скажет Господь, когда мы с ним встретимся лицом к лицу, что вы, будучи солью, стали не солеными, пресными и пустыми. А такую соль, опять же, как Господь говорит, что она бессмысленная, надо выкинуть, да и все. И поискать кого-то другого. Поэтому мы об этом свидетельствуем сегодня миру. И мы говорим о свободе. Что если вы, ребята, будете видеть в свободе вседозволенность, какое-то псевдо-самовыражение без того содержательного понимания. Посмотрите, насколько оно объемно. Сколько здесь граней, о которых... Вот я как-то вкратце только сказал, если мы сюда пригласим специалистов, нам еще больше все по полочкам разложат. На самом-то деле за одним понятием скрывается... Может скрываться ворох проблем, которые мы не может человек не заметить, и потом только руками разводить и вздыхать. Потому что над этим нужно работать. И нам всем, христианам, тоже это понимать, фильтровать, так сказать, всю ту информацию, которая сейчас извне приходит, нам навязывается, нам предлагается. Мы действительно рабы Христовы. И если человек таковым себя считает, если человек видит свою жизнь, свое служение в контексте служения Слову, Откровению, Евангельскому, то это действительно наш союзник, наш партнер, это наш брат или сестра. И мы должны так себя видеть, так поверять свою жизнь Словом Божиим о свободе и видеть в этой свободе абсолютнейшую огромную палитру опыта и предания Святой Церкви, которая открывается нам в жизни и писаниях святых отцов. Хотите научиться свободе, почитайте святых отцов.
Ну, батюшка, и как-то подытоживая наш с вами сегодняшний несколько философский даже отчасти, я бы сказала, разговор, насколько мы свободны в церкви, я имею в виду церковь и как храм, и как некий общественный институт, потому что в церкви тоже очень много разных людей со своими какими-то взглядами на православную веру, на христианство, вообще насколько в церкви я могу быть свободен и свободно высказывать какие-то свои позиции.
В церкви вы можете чувствовать себя абсолютно свободными, здесь никаких проблем нет, понимаете? Тут опять же все время мы перекликаемся, потому что я без этого не могу. Уже иначе мы, если так вот не беремся обсуждать этот проблемный вопрос в каком-то таком, только лишь плоско, тогда вот мы скажем, а вот мы свободны в церкви, да. А почему вот меня не хотят выслушать, а я вот считаю так, не так? Потому что есть традиция, потому что есть практика, есть опыт, есть соответствующая богоустановленная священная иерархия, есть там каноны и так далее и тому подобное. И вот во все это, в эту институцию, тогда, когда включается твоя свобода, когда она не противоречит тому общепринятому и признанному опыту и содержанию христианской церкви, тогда ты свободен. Но тогда ты, когда скрываешь за свободой какую-то вот эту гнилую либеральную идею, тогда это вовсе не свобода. Тогда называй вещи своими именами и говори о том, что ты против, о том, что ты, значит, считаешь, что это не так, на основании чего только непонятно. Вот в чем, как бы сказать, вот этот вот какой-то острый угол и нашего непонимания. Да, мы свободны абсолютно в храме, если хотите, с точки зрения архитектурного, так сказать, архитектурного состояния. В церкви мы свободны, да, во Христе нет ни эллина, ни иудея, все свободны, но здесь заложены другие смыслы, а не просто какое-то горлопанство каких-то своих глупых подчас мыслей, идей, там, построенных на каких-то своих, там, на своих там, проблемах, на каких-то своих непонятных вещах. То есть вся церковная организация построена на позиции собрания, будь то это приходская община, будь то это вся церковь, собор, собрание, где есть возможность мнения, где есть возможность общения, дискуссии нормальной. Это нормальный цивилизованный подход, современный подход. Там, где нет диалога, ну там нет свободы, там нет ничего. Пожалуйста, у нас каждый храм – это приходская община, это есть, существует приходской совет. Все эти вещи открыты с точки зрения того, что можно было бы обсудить, предложить или высказать свое мнение на самом разном уровне. В чем она не свобода-то? Твоей только лишь интеллектуальной ограниченности, но в этом церковь не виновата, в этом и Бог не виноват.
В том, что ты не очень умный, ты виноват сам.
По-видимому, так.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!